Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в Великий Четверг и беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапиро о паломничестве на Святую Землю.
Аскетические опыты, том 1. О молитве, статья 2. Преподобный Пимен Великий сказал: «Все житие монаха должно быть плачем. Это путь покаяния, преподанный нам Писанием и отцами, которые сказали: „Плачьте, другого пути, кроме плача, нет“». Другой великий отец сказал: «Если хочешь угодить Богу, изыди из мира, отделись от земли, оставь тварь, приступи к Творцу и соединись с Богом молитвою и плачем». Иноки, живущие в многолюдных монастырях и желающие стяжать молитвенный плач, должны обращать особенное внимание на умерщвление своей воли. Если они будут отсекать ее и не обращать внимания на грехи, вообще на поведение ближних, то приобретут и молитву, и плач. Помыслы, собираясь в сердце, возбуждают в нем молитву и печаль по Богу, а печаль эта производит слезы. При страшной скудости нашего времени в наставниках истинной молитвы изберем себе в руководителя и наставника плач. Он и научит молитве, и охранит от самообольщения. Все, отвергшие плач, отлучившие его от молитвы своей, впали в самообольщение. Это утверждают святые отцы. Достигший посредством плача чистой молитвы помнит во время молитвы только Бога и греховность свою. Смерть и суд, долженствующий немедленно наступить после смерти, представляются ему наступившими. Он предстоит сердечным ощущением пред судьею, нелицеприятным и неумолимым в конечный день суда, пред судьею, который еще может быть умолен и может принять лице плачущего на суде, установленном и предначатом молитвою. Он благовременно ужасается, недоумевает, трепещет, рыдает, стонет, чтобы избежать бесполезных ужаса, трепета, недоумения, рыдания, отчаяния, которое породит в отверженных грешниках окончательный приговор прогневанного навеки Бога. Он осуждает себя, чтобы не быть осужденным, признает себя преступником, достойным всех казней, чтобы отклонить от себя казни, исповедует грешникам, чтобы получить праведность от десницы Бога, дающего эту праведность туне всем грешникам, сознающимся и раскаивающимся в греховности. Заповедует Господь: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам. Здесь сказано «неоднократное действие, но постоянное». Повеление распространяется на всю земную жизнь человека. «Всяк бо просяй таким образом приемлет, и ищай обретает, и толкущему неотступно отверзится. Отец, иже с небесе, даст Духа Святаго просящему Него». По самому обетованию необходимо тщательнейшее, непрерывное делание. «Не весте бо, когда Господь дому приидет, вечер или полунощи, или в петлоглашение, или утро, да не пришед внезапу, обрящет вы спяща».
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о богослужении Великого Четверга Страстной Седмицы.
Вот и вступаем мы в самые великие дни церковного года, которые проводят перед нашим мысленным взором события страстей, то есть страданий, крестной смерти и затем светлого воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Эти великие дни, к ним мы готовились задолго. Несколько седмиц приготовительного периода к Великому посту, сам Великий пост в течение 6 недель, и, наконец, наступила Страстная Седмица. Прошли уже 3 первых дня Страстной Седмицы, и вот, наконец, Великий Четверток. Это день Тайной Вечери Господа с учениками. Что такое Тайная Вечеря? Вечеря по-славянски означает ужин, вечерняя трапеза. Господь совершил свою тайную вечерю, то есть вечернюю трапезу, последнюю, это была последняя трапеза Его с учениками, поздним вечером, можно сказать, уже ночью. По какому поводу они собрались вместе? Что это был за пир? Это была иудейская Пасха. Иудейская Пасха — это самый главный праздник для евреев. Иудейская Пасха — это праздник воспоминания избавления Израиля из египетского рабства. Воспоминания о том, как народ Израиля избежал египетского плена, как он избежал гибели чудом. Исход из Египта — вот его главная тема. Таким образом и праздновали евреи свою Пасху. Вечером этого дня во всем народе, во всей стране, все семьи собирались за столом, чтобы вкушать пасхального агнца, то есть специально приготовленного ягненка, который вкушался с хлебом и с горькими травами, которые заготавливались для этой трапезы. Это была трапеза главного праздника иудеев, и одновременно она явилась последней встречей, последней беседой Господа со своими учениками. И, как всегда, самая последняя беседа содержит самые сокровенные, самые важные и необходимые мысли, которые только хотел Господь донести до своих учеников. Эта последняя беседа Господа с учениками содержит необыкновенно глубокие мысли, которые необходимо знать каждому ученику Спасителя.
Илья Александрович, а какие важнейшие моменты Тайной Вечери? Какие слова Господа, какие Его действия для нас особенно важны?
Вспоминая о Тайной Вечере и участвуя в ней по мере участия в богослужении, для нас важны 3 самых главных момента, связанных с этой Тайной Вечерей. Во-первых, предательство Иуды, которое осуществилось в полной мере как раз во время Тайной Вечери. Именно после этой заключительной прощальной беседы Господа с учениками он был взят под стражу. Именно с этого пасхального ужина ушел Иуда, чтобы выдать Господа его врагам. Предательство Иуды в нашем богослужении посвящено множеству текстов. образ ученика-предателя особенно сильно поражал сердце русских гимнографов. Как мог ближайший ученик, человек, которого Господь возвысил и ввел в состав 12 своих ближайших учеников, предать своего учителя? Как он мог выдать его лютым врагам за какую-то ничтожно малую сумму денег? Как это могло произойти? Русское сознание не может вынести этого факта. Оно его подвергает всяческому анализу, оно пытается осмыслить его и тщетно. Этот факт не может быть воспринят и не может быть объяснен. Во-вторых, на Тайной вечере происходит еще одно важнейшее действие Господа Иисуса Христа, определившее на все времена жизнь христианской церкви. На Тайной вечере Господь устанавливает таинство Евхаристии. Господь берет в свои руки хлеб, преломляет его и говорит: «Примите, едите, сие есть тело мое, которое за вас преломляется во оставление грехов». И затем, спустя некоторое время, берет чашу и говорит: «Пейте из нее все из этой чаши. Это кровь моя, которая за вас изливается во оставление грехов». И после всего этого прибавляет: «Сие творите в мое воспоминание». На самой последней встрече со своими учениками Господь устанавливает таинство жизни, таинство Евхаристии, то таинство, которое и по сей день стоит в центре всей христианской церковной жизни. В-третьих, на Тайной вечере Господь совершает чрезвычайно яркое и поразительное для учеников действие. Он умывает им ноги. Господь встал, припоясался полотенцем и начал умывать ноги ученикам. Ученики были поражены. Самый смелый из них, Петр, сказал: «Господи, не умоешь ног моих вовек». Ученики не могли понять, что происходит. Как Господь и Учитель, которому они следовали, учениками которого они сделались, как Он может снизойти до того, чтобы умывать им ноги? Что это означает? Для чего это нужно? Господь и отвечает Петру на его такой эмоциональный возглас. Он говорит: «Того, что я делаю, ты сейчас понять не можешь, но потом поймешь». И затем Господь объясняет: «Как я, ваш Отец и Учитель, умыл вам ноги, так и вы должны умывать ноги друг другу». Вот это последнее завещание Господа Иисуса Христа. Мы должны умывать ноги друг другу. Мы должны любить друг друга. Как Господь сам говорил: «Нет больше той любви, как если кто положит душу за други своя». Любите друг друга. Вот главные слова, которые Господь сказал за годы, проведенные на земле. И сам дал пример. Пришел и положил душу свою за друзей своих, положил душу за церковь, за человечество. Вот эти три самые основные момента, связанные с Тайной вечерей: предательство Иуды, установление таинства Евхаристии и умовение Господом ног ученикам.
Илья Александрович, а как гимнографические тексты отражают три этих важнейших момента богослужения Великого Четверга?
Во-первых, тропарь Великого Четверга.
Thank you.
Этот тропарь состоит из трех разделов, из трех частей. Мысль автора как бы перескакивает с одного предмета на другой. Это один из принципов византийской поэтики, когда слова как бы не поспевают за мыслью говорящего. Это отражено в этом тропаре. Часть первая. «Егда славнее ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый, сребролюбием недуговов омрачашися, и беззаконным судьям тебе праведного судью предает». Это повествование о совершающихся событиях. В то время, когда славные ученицы, то есть апостолы, просвещались на умовении вечери, то есть пребывали на тайной вечере, и на этой тайной вечере сам Господь умывал им ноги, и они просвещались. В это же самое время злочестивый Иуда, который недуговал сребролюбием, который был подвержен жадности, омрачался. И затем он, Иуда, беззаконным судьям тебе, праведного судью, предает. Иуда предал праведного судью, то есть самого Бога, беззаконным судьям, тогдашним властителям иудейским. Вторая часть тропаря обращается прямо к каждому из нас. «Виждь имений рачителю». Что такое рачитель имений? Это человек, который заботится о том, чтобы приобрести побольше, который радеет о большом имении, о большом имуществе. Каждый из нас думает о своем материальном благосостоянии, и поэтому каждому из нас обращены эти слова. «Смотри, ты, который так сильно радеешь о своем имуществе, виждь имений рачителю». На что же мы должны посмотреть? «Сих ради удавления употребивши». Смотри на человека, который тоже родил о своем имуществе и дошел до самоубийства, до удавления самого себя. «Бежи, несытая души, учителю таковая дерзнувшая». Мы должны бежать такой несытой души, какая была у Иуды. Несытой душой называется алчная, жадная душа, которая жаждет приобретать все больше и больше богатства. И в результате дерзнувшая предать своего учителя. И, наконец, третья часть тропаря, очень краткая. «Иже о всех благи, Господи, слава Тебе!» Здесь мысль автора обращается ко Господу и прославляет Его. «Иже, Ты, который всем творишь благое, Господи, слава Тебе!» Несмотря ни на что, Господь всем творит благо, и Он прославляется от нас. Стихира на утренне, на стиховне. «Нрав твой льсти исполняется, беззаконный Иуда. Недугое бы сребролюбие приобрел еси человека ненавидение. Аще бы богатство любил еси, почтока учащему о нищете пришел еси. Аще же и любил еси, вскую продал еси бесценного, предав на убиение. Ужаснися, солнце! Восстяни земле и движащейся возопий. Не злобиве, Господи, слава Тебе! Нрав Твой льсти исполняется, беззаконный Иуда. Твой характер исполняется лжи, обмана, беззаконный Иуда. Недугое бы сребролюбием приобрел еси человека ненавидение. Будучи жадным и алчным человеком, ты стал еще и человека ненавистником. Аще бы богатство любил еси, под штока учащему о нищете пришел еси. Если ты любил богатство, Иуда, зачем ты пришел учиться к человеку, который учил о нищете? Учащий о нищете — это Господь Иисус Христос. Господь был сам нищим, Он не имел своего дома, не имел где преклонить главу. Вот каков был учитель христиан, учитель апостолов. Если ты, Иуда, любил богатство, зачем ты пришел к такому учителю? Кто тебя заставлял становиться его учеником? Аще же и любил еси, вскую продал еси бесценного, предав на убиение. Если твое сердце распалилось любовью к твоему учителю, зачем же ты его продал и предал на страшную смерть? «Ужаснися, солнце, во стени земле и движущейся возопий». Такие события должны ужаснуть не только человеческие сердца, но само солнце должно ужаснуться, и сама земля должна застонать, двинуться, то есть подвергнуться землетрясению, и закричать: «Незлобиве Господи, слава Тебе!» Прославляет незлобивого Господа, который все терпит и который пришел, чтобы спасти нас.
Великий четверг Страстной Седмицы совершается литургия святителя Василия Великого.
В такой важнейший для Церкви день установления таинства Евхаристии христианская Церковь совершает самую торжественную литургию – это литургия святителя Василия Великого. Литургия Василия Великого совершается после вечерни. Сначала мы слышим песнопение вечерни, затем читаются три паремии, то есть ветхозаветные чтения. Затем мы слышим чтение из апостола, из Евангелия, повествующее о событиях Тайной Вечери. И, наконец, после этого совершается сама литургия Василия Великого.
В этот день вместо херувимской песни, столь привычной для нас, иже херувимы, поется «Тропарь, вечери твои, тайные днесь».
Еще один тропарь Великого Четверга, «Тропарь, вечери твои, тайные днесь», поется три раза вместо херувимской песни, он же поется вместо запричастного стиха, и он еще раз поется в конце литургии.
Обычный запричастный стих — «Тело Христово приимите», который поется весь год.
Причастный стих «Тело Христово приимите» — это причастен Пасхе. По уставу этот стих должен петься на Пасху и в послепасхальные дни. А Великий Четверток поется песнопение «Вечери твои, тайная днесь». «Вечери твои, тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя приими». Сыне Божий, обращаемся мы к Нему, причастника Твоей тайной вечери, то есть участника, сотрапезника Твоей тайной вечери, прими меня. Небо врагом Твоим тайну повем, я не выдам Твою тайну врагам. Ни лобзания Ти дам, яко Иуда, Иуда предал Христа поцелуем, то есть по-славянски лобзание. Но яко разбойник исповедую тебя. Я постараюсь уподобиться тому разбойнику, который покаялся, когда висел на кресте рядом с тобою, и воскликнул: «Помяни мя, Господи, во царстве Твоем». Помяни меня, Господи, когда Ты придешь в Твое небесное царствие.
В конце евхаристического канона поется вместо «достойно есть» за «достойник странствия владычни».
Задостойник — это песнопение, которое поется вместо «достойно есть», после освящения святых даров на литургии. В Великий Четверг как раз поется задостойник «Странствия Владычня». «Странствия Владычня и бессмертные трапезы, на горнем месте, высокими умы, вернее приидите насладимся, вошедше слово, от слова научившееся, его же величаем». Вместо слова «странствия» более понятным и правильным было бы сказать «гостеприимство Владычня». Тогда все станет ясно. «Гостеприимство Владычня и бессмертные трапезы на горнем месте». На той самой тайной вечере, которая происходила 2000 лет тому назад в Иерусалиме. «Приидите, вернее, насладимся». Мы, верные, приглашаемся на ту тайную вечерь, насладиться общением с Господом, насладиться Его гостеприимством и вкусить Его бессмертные трапезы на горнем месте. Место, где происходила тайная вечеря, находилось по преданию на высоком горнем месте. Высокими умы, то есть мы должны помышлять высокое. Вернее, приидите, насладимся. Вошедше слово, от слова научившееся. Давайте научимся от того слова, которое произносил Он на тайной вечере. После этого Он восшел на небеса. Вошедше слово, от слова научившееся. Он Бог Слова, и Он своим словом должен научить нас. Его же величаем, которого мы величаем.
По учению Церкви, Великий Четверг мы не просто благочестиво вспоминаем события установления Тайной Вечери, но мы реально участвуем в самой Тайной Вечери, в той Тайной Вечери, которую совершил Господь в Сионской горнице.
Действительно, через церковное богослужение, мистически, в духовной реальности, мы становимся участниками тех событий, которые происходили много веков тому назад. Церковь обладает таким свойством переносить наш дух в те места и в те времена, когда это все совершалось. И действительно, когда мы бываем участниками этого, да и всякого другого богослужения, мы верим, что являемся реальными участниками тех событий, которые тогда происходили. Участвуем в той самой тайной вечере, которую совершал Господь со своими учениками, и причащаемся того же тела и той же крови Господа, которую Он и тогда предложил своим ученикам.
Великий Четверг совершается чин мироварения. В этот день приготавливается мира на весь грядущий год.
Святое мира — это такое вещество, которое необходимо для жизни Церкви. В Церкви существует таинство миропомазания. Это таинство вхождения в Церковь. Во время этого таинства человек помазывается святым миром, помазывается его лоб, глаза, уши, руки и ноги, во знаменование вхождения его в церковь.
Здесь, конечно же, важно отличать миропомазание от елеопомазания, которое совершается на утренне.
Да, то елеопомазание, которое бывает на всеночном бдении, это совершенно другое. Это обычное благословение священника, когда священник помазывает маслом от лампады, которая горит перед праздничной иконой. Таинство миропомазания совершают в нашей церкви обычно сразу после таинства крещения. То есть совершаются одновременно два таинства – крещения и миропомазания. Это вещество, святое мира, заготавливается предстоятелем церкви, то есть главным епископом каждой церкви. И в нашей русской церкви святое мира освящает сам патриарх Московский всея Руси.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Я поздравляю вас с наступившими днями страстей Господа нашего Иисуса Христа. Всего вам доброго. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Мы продолжаем цикл бесед о Святой Земле с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Сегодня мы будем говорить о таких местах на Святой Земле, как, например, Иерихон. Место особенное, город древнейший в мире, который находится 250 метров ниже уровня моря, рядом с которым находится Мертвое море. Очень много связано с этим местом и библейских древних сюжетов, связанных с Ветхим Заветом, и, конечно, то, что связано с нашим Господом Иисусом Христом. Это место паломничества вообще особенное и переживаемое каждым человеком по-разному. Нередко, очень глубоко. Поэтому, батюшка, вот хотелось бы, чтобы вы поделились своими размышлениями об этой святыне.
Меня поразило то, что в Евангелии не связан Иерихон чисто словесно. Нигде об этом не сказано, про его связь Иерихона с горой Искушения. Между тем, Иерихон находится просто у подножия этой горы. И связь эта очень глубокая. Это известные богословские такие интуиции, которые были, в общем-то, святоотеческие еще очень древние. Вот. Они связывают Иерихон с образом ада. Во-первых, да, древнейший город на земле, который находится ниже уровня моря. То есть, это вот низина из низин, да, то есть, это дно. Дно человеческой жизни, и, соответственно, то есть, такое вот место, куда падают.
То есть, и там проживали племена хананеев, да?
Да. И вот это все вместе дает картину. Ну, конечно, мы знаем, это известнейшая эта история из Ветхого Завета, как пали стены Иерихона при Иисусе Навине.
Иерихонская труба.
Да, да. Вот это, значит, когда ходили с трубами и сокрушились сами собой стены этого города. И в этом святые отцы увидели прообраз победы Христовой над адом. То есть, как Иисус Навин сокрушил стены Иерихона, так Иисус Христос сокрушит адские врата. И вот эта идея, то есть, что Иерихон – это место, это самое дно, в Евангелии прослеживается несколько раз. Допустим, история Закхея. Мы тоже там вот были в этом месте, которое связывают с памятью этого замечательного человека, впоследствии ставшего праведником, значит, а первоначально весьма-весьма грешного человека, и вот который захотел увидеть Христа, залез на дерево, и вот там как раз находится этот приход, где хранят вот это дерево Закхея. Но тоже заметим, Закхей – это гроза разбойничьего города. И этот город воспринимался именно как разбойничий. То есть, разбойники нападали на путников по дороге из Иерусалима в Иерихон, что мы тоже читаем в притче о милосердном самарянине, и делили добычу здесь, вот на этом самом дне жизни. И здесь этот Закхей, под покровительством которого, госслужащий такой, который их, как теперь бы сказали, крышевал. И эта картина, которая, в общем-то, не изменилась, ничего не изменилось в нашем мире, все повторяется, она тоже вот указывает на то, что есть Иерихон. Это именно дно жизни, из которого Господь вытаскивает людей, которые хотят, которые тянутся к Нему, которые хотят Его увидеть, которые хотят измениться. И вот это самое дно жизни.
Поэтому, когда наши высшие представители власти посещали Израиль и оказались именно в этом месте, у дерева Закхея, то есть можно было только молитвенно пожелать, чтобы и они как можно быстрее и пронзительнее увидели Христа.
Да, вот я должен быть в твоем доме. Да, это дом, который, значит, тоже на слезах, на плаче. И у ворот Иерихона встречает слепец Вартимей. Это тоже в Евангелии от Луки этот момент акцентирован особо. То есть, там, где тьма греха, вот туда сходит Христос. Он там востребован, если так можно выразиться. И это чрезвычайно важно вот, в восприятии вот, всей этой картины. Но я начал с того, что есть связь между самим городом Иерихоном и той горой, подножием которой он является.
Потому что, да, святыней-то мы не считаем сам город, а святыней мы считаем как раз монастырь, место искушения Господа нашего Иисуса Христа.
Да, и вот он на этой горе, Господь постится и искушаем от дьявола. И вот эти все картины именно там совершенно явственно предстают. Эти искушения, вот, которые, допустим, представим себе, в лесу где-нибудь, да, или, допустим, лесистый холм, или такие вот наши, как наши Уральские горы, представим себе такие достаточно зеленые, и там как-то не звучит, да, чтобы камни сделались хлебами. Но там где эти камни? Что-то не видать этих камней. Вот. А здесь... Гора Искушения. Это же иудейская пустыня. Там вообще ничего живого. Там камни, одни камни, которые многих поражают. Вот именно этого Святой Земле. Вот это насколько камни как бы свидетели. Свидетели всех священных событий. А с другой стороны, это как бы образ человеческих сердец. Вот окаменевших, которые надо здесь оставить свою вот эту окаменелость. И, в общем-то, умилиться сердцем, измениться, исцелиться, исправиться, направить пути по Божьим стезям. Да.
Но еще в Ветхом Завете эти места считались местом пребывания сатаны, потому что даже вот брался небезызвестный козел отпущения, символически на которого как бы возлагались все грехи, отпускался именно в это место, там, где пребывал сам сатана. И не случайно Господь наш Иисус Христос для 40-дневного поста выбрал, если можно так сказать, вот как вы говорите, самое одно, самое тяжелое место, трудное в духовном плане для подвига. Самое-самое на земле, можно сказать. Вот именно в этом месте 40 дней он постился, и к нему приступил дьявол.
То да, есть это... и вот это, эти слова потрясающие из запева на Богоявление, как раз здесь... устье реки Иордан недалеко, и вот в запеве на Богоявление мы слышим: «Где бы имел бы свет твоего сиять, токмо на сидящее во тьме, слава тебе». Свет Божий может воссиять на тех, кто сидит во тьме. И вот это как раз тьма Иерихона, подножие вот этой горы такой, да, страшной. Именно здесь воссиял свет Христов. Именно сюда он приходит, чтобы сокрушить сатану. И искушение, которое предлагается, вполне на той самой грани, на которой находится этот город Иерихон. Какая тут грань? То есть там в низине, устье реки Иордан, там все цветет, там плодоносят деревья, там все живое, такое процветающее место в земном отношении. То есть все есть. А с другой стороны, иудейская пустыня, где нет ничего, только одни камни. И вот камни должны сделаться хлебами. То есть это хлеба – это то, что это удел вот этой долины Иордана. А камни – это удел вот этой горы. И давайте, чтобы вот это дно стало бы везде. Вот что суть. Гора, где камни, она высокая, она в небо смотрит. А Иерихон смотрит в дно, вот самое дно. Тут мертвое море, тут в духовном смысле живого ничего нет. Хотя все цветет чисто внешне. И вот дьявол это и предлагает. То есть именно эта картина Иерихона под горой искушения. Это совершенно живая картина вот этой местности. Это поражает совершенно. Вот именно насколько эта местность привязана к евангельским текстам. Их, пожалуй, значительно труднее понять, когда ты этого не видел. Даже так скажу. Когда это видно, вот что реально предлагается, что меняется на что. Да, пожалуйста, вот, а кто откажется? Долина Иордана вместо вот этих гор бесконечных, каменистых, где ни одного цветочка, ни одного росточка нет. И вот тут же не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим из уст Божьих. То есть то, что составляло суть подвига Господа перед тем, как выйти на проповедь ради Слова Божия, которое будет теперь звенеть...
Скончание века, да, на, да, земле, да.
И ради этого он претерпевает эти искушения. И далее обросься вниз. Тут это все конкретно. Это контраст высот, это гора, это.
Гора с птичьего полета или с полета вертолета вот такой высоты, когда находишься. Надо сказать, что монастырь греческий, где подвязается до сих пор один монах. где осталась пещера, вот в которой постился, находился Господь 40 дней, и камень, на котором он молился, когда его искушал дьявол. И поразительно, в соседней горе до сих пор существует еврейская военная база. Это видно с правой стороны, там такие антенны. И если учитывать, что на самом верху этой горы искушения находится церковь, то туда они поднимаются. Там с противоположной скалы до сих пор там еврейские снайперы, которые могут, грубо говоря, и сейчас снять человека. То есть оно осталось до сих пор, вот этот градус напряжения искусительный, он до сих пор высокий. И самая главная обстановка внутри, то есть в этой пещере, мы знаем, в самом монастыре сохранилась и пещера, и храм. Храм, где служится литургия греческими монахами. И обстановка настолько особая, я вспоминаю самый первый вот приезд на эту гору, когда на наших глазах просто на ровном месте, недалеко от камня искушения, женщина просто упала в полный рост просто. А другая, когда выходили из храма, она вообще держалась за стены, вот передвигалась до самого низа, то есть дрожали ноги, руки, и это было что-то. Причем это необъяснимо. Это все вот как-то в воздухе, вот это напряжение, оно очень там ощущается. Не считая уж тех искушений, когда это арабская молодежь по дороге, если люди поднимаются, как стаи могли накидываться на отставших паломников. Это все-все вот в общую эту картину этого места, оно очень.
Да, то есть полное ощущение, что ничего не изменилось за 2000 лет. Особенно это подчеркивает даже замечательная роспись в этом храме, русскими иконописцами сотворенная, очень аскетичная, очень сдержанная, такие полупрозрачные краски, такие приглушенные.
Как будто оставшиеся фрески.
Вот. Да, как будто вот это что-то было 2000 лет назад, и вот так вот, и что с тех пор и сохранилось. То есть именно... что это место, оно имеет отпечаток вечности. И здесь решались судьбы мира в известном смысле, потому что вот Господь преодолевает эти искушения,
то есть запечатлены,
и тем самым совершается победа.
Все, которые возможны искушения для любого земного человека, то есть на все века, они остались одни и те же.
И вот что самое поразительное в этих последних по Матфею, по Луке, оно вторым стоит – по Матфею стоит последним искушение, показал все царства мира. А что такое все царства мира? Как их показать в одно мгновение? Ты вот в Евангелии читаешь, ну, думаешь, что это какой-то такой образ. Вот какой эффект производит вот паломничество по Святой Земле? Я вот об этом хотел особо сказать. То, что воспринимается при чтении Евангелия вне паломничества.
В да, символическом как, смысле да. Оно и имеет место быть оно, тоже.
Да, это все есть, есть символ, есть образ, но во Святой Земле это все материализуется. Это все совершенно конкретно. И как лучше изобразить все царства мира во мгновение? Да посмотри на Иерихон с этой горы, и все ясно. Вот это дно, вот это царство греха, которое и дьявол говорит совершенно вот на этом уровне. Видение, понимание на своем уровне падшего ангела, он дальше не видит, ибо они мне преданы, говорит он, и я тебе их отдам, если поклонишься. А есть другой уровень видения, недосягаемый, божественный, который видит, что Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Вот, то есть, вот этот уровень видения, который, ну, вот, все конкретно, и это же больше, чем человеческое. Все царства мира во мгновение, как один город, находящийся вот там вот в долине Иордана, в низине, которая, значит, заканчивается вообще Мертвым морем, там вообще вот мрак, вот все тянет вниз, он показывает именно сверху вниз, он тянет вниз. А Господь, Господу Бог, Господь как бы разворачивается к небу, отвечая на этот соблазн. Не туда взгляд должен быть. Не вниз, а вверх. И это все вот именно на этой горе, в этом самом месте, ну, совершенно конкретно и материально в каком-то смысле.
Это можно ощутить, прочувствовать. Да, и искушение, что если ты сын Божий, брось ангела тебя, не
да, дадут. Да, тут брось, вот оно, вот все конкретно, вот эта высота, и причем не просто высота, горы в тех
они местах, разные бывают.
Тех, да, они тоже, да, они горы иудейской пустыни, это горы драматичные. Совершенно вот смотришь на них, вот ясно, да, вот здесь будут решаться судьбы мира, здесь пуп земли. Здесь все увязано. И мы знаем, что какая поразительная связь. Мы уже как-то говорили про то, что Россия, да, вот ее боль, ее участие в Голгофе Господней, 20 век. Именно когда вознамерились низложить патриарха Тихона, и как небо отозвалось. Небо отозвалось землетрясением. Мы об этом уже как-то беседовали, да, вот когда говорили о гробе Господнем, о Кувукли. В 20-е годы несколько восточных патриархов хотели собраться в Иерусалиме и низложить патриарха Тихона. Он умирает в 25-м году. А потом как-то все откладывается, этот собор, и в 27-м году страшное землетрясение, эпицентр которого, кстати, был где-то в районе вот здесь, Иерихона. И докатилась волна до Иерусалима, и Кувуклия треснула, потом уже ясное дело, что было не до соборов и так далее. То есть сам Господь заступился за Святую Русь, страдающую и истекающую кровью. Сам Господь заступился и не дал посрамления Святой Церкви Русской. Именно в те самые годы. То есть, какая связь Иерусалима с Россией? Мы уже об этом говорили, когда путешествовали так мысленно по самому Иерусалиму, по Елеонской горе, сколько здесь святынь, сколько вот сделал преснопамятный архимандрит Антонин Капустин и так далее. То есть, это
даже причина, одна из причин русско-турецкой войны, учитывая, что под Османской империей 16 века фактически до Первой мировой войны была Святая Земля, во многом из-за этого же и русско-турецкая война-то случилась из-за святынь.
Конечно, вообще, войны были религиозного совершенно содержания.
И вообще, когда кто-то из святых отцов же говорил, что если хочешь понять, что происходит в мире, посмотри, что происходит в Иерусалиме. То есть это, как и было, остается духовным центром, таким сосредоточием всего. Вот. И это очень чувствуется на наших святынях.
А потом мы, значит, после вот Иерихона, конечно, очень такое сильное впечатление. Мы, когда спустились уже вот в долину Иордана, побывали в монастыре, ну, лично для меня очень дорогого святого, преподобного Герасима Иорданского, и там мы увидели возрождение, тоже такое замечательное свидетельство, что именно здесь, вот где действительно все должно цвести, вот эта долина Иордана, и именно здесь возрождается и цветет то самое возвышенное, что может дать земля, не считая духовной жизни, которая еще выше, вот это имеется в виду духовная культура. Великолепная школа мозаичистов. И, конечно, вот это место тоже удивительное. Совершенно реально представляются вот эти все картины. Картина жизни святых, преподобных, подвижников в этих местах, где так мало растений. Казалось бы, не за что зацепиться. Здесь место только подвигу. Подвигу и абсолютному доверию Богу. Места абсолютно уединенные, где действительно даже ни зверя, ни то что человека не встретишь. Какая же должна быть духовная крепость, какое же должно быть предстояние Богу, какая же мера верности и мера смирения и покаяния, которые явили вот и преподобный Герасим, и преподобная Мария Египетская. Вот эти чудесные иконы, которые тоже почти нигде не встретишь, как преподобный Зосима причащает преподобную Марию Египетскую.
И это место монастыря преподобного Герасима, оно настолько живое, вот действительно в этой вокруг пустыни, как бы безжизненно. Это оазис настоящий, где много не только пальм, цветут бугенвилии вокруг разноцветные все время года, там и белые, и красные цветы. Везде эти ленточки, ветренность присутствует, колокольчики, много птиц, попугаев, изображений льва, связанного с житием Герасима. Ну, это незабываемое просто место, оно настолько теплое, просто вот, что, конечно, становится одним из самых любимых мест в паломничестве.
Да, и, конечно, этот сок гранатовый, которым там угощают. И это тоже, вот, ну, казалось бы, говоря о Святой Земле, ну уж об этом можно и помолчать. Нет, здесь и об этом нельзя помолчать, потому что это все вместе. Это действительно то, что Господь творит среди пустыни мира. Это именно творение Божие во всей красе.
А потом, вот,
и соучастие человека в этом Божьем действии. Человек – соработник Богу. Это, мне кажется, такой лейтмотив вот жизни этого дивного монастыря.
Да, и запомнилась мне вот такая картина в один из приездов в паломничестве, что ведь Лавра, тогда Лавра, теперь монастырь Герасима, находится по дороге к Иордану, где люди многие приезжают со всего мира с желанием креститься. И напротив прямо монастыря Герасима есть такая крытая как бы площадка, как павильоны крытые, помимо, значит, вот этих лавочек кафе, очень мало, в отличие от других мест, потому что это пустыня вокруг. И вот приехала огромная группа из какой-то африканской страны, причем это христиане. Они одеты были в какие-то невероятно сказочные одеяния, с золотыми нитями, с тюрбанами на голове, золотые нити в волосах у очень красивых женщин, темных, в белых костюмах мужчины тоже. Все какое-то вот такое очень экзотичное и очень... Ну, видно, что все лучшее, что у них есть, они все праздничные, они все в своем представлении, в своем золоте, значит, они праздновали огромной общиной крещение кого-то из младенцев. Вот именно в этом месте. Это было что-то вообще незабываемое. Какие-то их песнопения с барабанами и с чем-то, но это были христиане. И такого трудно было где-то в другом месте увидеть. То есть это средоточие христианства, помимо всего прочего. Вот они выбрали именно это место по своему уюту. Я не знаю почему, но тоже это забыть невозможно просто. Потом, конечно, хотелось бы мысленно передвинуться вот как паломнику. Ну, мы говорили уже, по-моему, о реке Иордан.
В двух словах хотелось бы еще вот подчеркнуть, что Иордан, упоминаемый столь часто в Ветхом Завете, вот здесь тоже вот эти в Иерихоне это, есть одно напоминание, как пророк Елисей исцелил воды Иордана солью. Вот, и это есть, это как раз место связано с тем самым храмом Закхея. Вот, то есть здесь уже переплетаются, вот когда уже подходим к Иордану, переплетаются ветхозаветные и новозаветные образы. Причем это не случайно. Мы, например, можем обратить внимание, что количество ветхозаветных чтений на Рождество, например, весьма небольшое. И в основном эти чтения такие образные, пророческие. Вот, например, много чтений из пророка Исаии и так далее. И только одно чтение из Ветхого Завета, касающееся какого-то такого события, чего-то описательного, и то как бы в пророческом таком прочтении, это чтение из пророка Даниила о сне, который он растолковал, сне о горе, от которой отсекается камень без рук. Все. А что касается темы крещения, Иордан, здесь мы находим в богослужении нашем, мы находим, что огромное количество ветхозаветных прообразов, именно таких историй, связанных реально с рекой Иордан. Вот, и здесь и Нейман Сирианин, которого исцеляет, значит, через погружение пророк Елисей, здесь и пророк Илья, который переходит через Иордан, и та самая соль упоминается, которую исцелил пророк Елисей, воды иорданские, и так далее, и так далее. То есть всего 13. Сравните, да, 8 чтений на Рождество, на праздник более значительный, и 13 чтений ветхозаветных. То есть Иордан сугубо связывает Ветхий и Новый Завет, что и вполне понятно. На границе Ветхого и Нового Завета стоит Иоанн Креститель, как последний пророк и как первый мученик. Его проповедь покаяния, так сказать, последняя, можно сказать, ветхозаветная проповедь, она переходит в первую новозаветную проповедь Господа Иисуса Христа, которая по содержанию та же самая. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Слова Иоанна Крестителя и слова самого Спасителя вот, после его искушения в пустыне. То есть вот эта связь с Ветхим Заветом здесь очень глубокая такая, именно вот на Иордане. И, конечно, вот это погружение, оно несет то содержание, которое вкладывает в понятие крещения апостол Павел, говорит, что совлечься ветхого человека. И не в том дело, что вот просто, ну, как искупаться, вот здесь священная река, вот все. Конечно, нет. Конечно, это трепет и одновременно радость и от того, что Действительно, вот представьте себе эти воды, которые повернули вспять, как и в Псалме написано, и вот Христос крещается, и воды поворачивают вспять. То есть из самой глубины человеческой жизни, ниже дна, скажем так, да, минус там сколько, 300-400 метров, где уже Иордан впадает в Мертвое море, и если подниматься вверх, то это уже, значит, над уровнем моря. То есть это образ движения человеческой души. Господь зовет, влечет человеческую душу из глубин греха, который она должна там оставить, вот в этих водах иорданских, и влечет ее к небесной высоте. Вот, то есть этот поворот, он как раз здесь читается и видится.
Видится. Здесь соединяется и символическое, и буквальное значение того, что происходило и происходит в вечности. И я вот напомню, что доводилось беседовать с человеком, который присутствовал на крещении и стал свидетелем того, как вода в течение именно в день крещения вернулась в обратную сторону. То есть это засвидетельствовано. Это в ряду тех же чудес, как сошествие в субботу благодатного огня, как облако над Фавором. То есть там постоянное, можно сказать, люди находятся в чуде, но они остаются людьми. И напомнить хочется всем паломникам, кто сподобится или сподобился, о том, что, конечно, по возможности нужно после паломничества стараться, чтобы мы менялись.
В этом, собственно, и цель. А иначе это навлечение на себя суда. Ты прикоснулся к святыне, и ты остался таким же. Ничего страшнее быть не может.
Да, вот на этой нотке, заставляющей нас сосредоточиться и более серьезно отнестись к таким дарам Божьим, как паломничество, мы закончим нашу беседу с протоиереем Ильей Шапиро о паломничестве на Святую Землю из цикла «На земле, как на небе». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.